говорит Радио Свобода. Роскомнадзор заблокировал ярославский новостной сайт, отказавшийся удалять сообщения о надписи с грубым выражением в адрес президента России.
Связан ли этот случай с тем, что мы отказались удалять новость о надписи на здании МВД про Путина, точно сказать нельзя.
Астрофизики продемонстрировали первое в истории изображение тени черной дыры.
То, что увидели, является наиболее прямым из косвенных доказательств существования черных дыр.
Умер писатель и журналист, многолетний сотрудник Радио Свобода Дмитрий Савицкий.
Если вам по душе не подкрашенная и не черно-белая реальность, тогда просто сядьте где-нибудь не на очень знаменитую террасу, закажите розового со льдом и смотрите, как раскручивается пленка жизни. Только не старайтесь понять, комедия ли это, драма или трагедия.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 11 апреля. Итак, сегодня Роскомнадзор внес в так называемый «черный список» заблокированных на территории России сайтов сайт ярославского издания «Яркуб». «Яркуб» и еще один информационный сайт 76.ru были единственными ярославскими средствами массовой информации, отказавшимися 1 апреля удалять по требованию Роскомнадзора новость о граффити, которая нарисовала 31 марта на стене здания областного управления МВД житель города. Надпись, сделанная с помощью баллончика с краской, состояла из фамилии российского президента Владимира Путина в сочетании с грубым жаргонным словом. 5 апреля автор граффити с именем Путина был задержан полицией. Спустя еще 6 дней Яркуб получил уведомление о блокировке от своего хостинг-провайдера. Оказалось, что у Роскомнадзора возникли претензии к новости, которая была опубликована на Яркубе еще в июне прошлого года. В ней описывается несчастный случай, в результате которого пострадал 17-летний подросток, страдающий аутизмом. Он выпрыгнул с 5-го этажа своего дома. Главный редактор Яркуба Марина Седнева в интервью моему коллеге Марку Крутову заявила, что считает, что таким образом Роскомнадзор пытается отомстить возглавляемому ей изданию за отказ удалять новость о граффити с именем Путина.
Как вы узнали о том, что ваш сайт внесен в черный список Роскомнадзора? Идет ли речь обо всем сайте или о той вот страничке, о том урле с новостью про граффити на стене областного МВД?
Начну с конца. Речь не идет о надписи на стене областного МВД. Да, действительно, в данном случае имеет место блокировка сайта целиком. Как мы об этом узнали? Наши читатели, мы держим с ними прямой контакт через чатик, рассказали, что у них проблемы с доступом к сайту. И разбирая эту проблему, мы выяснили, что мы находимся в блок-листе Роскомнадзора.
Понятно ли тогда, в чем проблема? Ваш сайт, насколько я помню, был одним из двух ярославских сайтов, который отказался удалять тогда по рекомендации Роскомнадзора. Да, это была всего лишь рекомендация, но тем не менее отказался удалять вот ту новость с фотографией, пусть и замазанными словами, этого граффити.
Связан ли этот случай с тем, что мы отказались удалять новость о надписи на здании МВД про Путина, точно сказать, как вы понимаете, нельзя. Но у нас были предположения, что Роскомнадзор захочет повнимательнее присмотреться к нашему сайту и, возможно, найти основания для блокировки по какому-либо принципу. Как вы понимаете, найти такие основания очень легко. В данном случае мы знаем, почему, то есть формальный повод есть, конкретный материал мы знаем, точнее. А вот что в нем Роскомнадзору не понравилось, этого мы не знаем, поскольку мы не получали уведомления от Роскомнадзора, и наш хостинг утверждает, что документов у него тоже нет. Наш хостинг говорит, что мы получили требование заблокировать, а пояснений не получили.
Как вы узнали, о каком конкретном материале идет речь и что это за материал?
Ссылку нам прислал наш хостинг. Это материал был опубликован чуть менее года назад. В нем идет речь о молодом человеке с диагнозом аутизм, который спрыгнул с 5-го этажа, по всей видимости, своей квартиры. Он остался жив, то есть с ним все было в порядке, он попал в больницу единственное. Я не вижу в данном тексте тексте способов, допустим, описания суицида. В этом тексте нет раскрытия персональных данных героя несовершеннолетнего. То есть сложно понять, почему именно этот материал. Ну, видимо, у ведомства нашлись какие-то претензии.
Но вы предполагаете, одна из версий у вас, то, что это месть со стороны Роскомнадзора за то, что вы демонстративно отказались удалять новость про граффити про Путина.
Такую мысль провели сразу же наши читатели, и многие ярославцы, знакомые с той ситуацией, конечно, не сомневаются, что это связано. Я вижу их мнение и склонна поддержать данную точку зрения.
Сейчас ваш сайт открывается?
Ну, как журналист я понимаю, что фактов нет. Наш сайт у кого-то открывается, у кого-то не открывается. У меня на разных устройствах все по-разному. В данный момент я занимаюсь тем, что скрываю текст новости. Я ее не удаляю, но я ее скрываю и пишу пояснение, что она скрыта до выяснения обстоятельств.
То есть она не будет доступна на главной странице сайта, но будет доступна по своему непосредственному адресу? Или вообще не будет доступна?
Она будет доступна по адресу, но там читатель сможет узнать, что текст новости скрыт, потому что потребовали Роскомнадзор. Мы выясняем, почему. Это старая новость. Сами понимаете, там, лето прошлого года, я не думаю, что это нанесет какой-то урон.
Удалось ли вам напрямую как-то связаться с Роскомнадзором, а не через своего хостера?
Я связывалась с региональным управлением Роскомнадзора, действительно, где сотрудница пояснила мне, что блокировкой занимается центральное ведомство. Попыталась как-то помочь мне, но в итоге мы пришли к тому, что мне следует написать форму обратной связи на сайте центрального аппарата Роскомнадзора, что я, собственно, и сделала. Запросила причину блокировки, запросила то, как я могу связаться с ними, дала почту редакционную, чтобы они могли мне что-то направить.
Как вообще вы в целом оцениваете всю эту ситуацию?
Ну, конечно, я из опыта коллег знаю, что в таких аналогичных ситуациях редакция обязательно получает письмо от Роскомнадзора. И письмо от хостинга, и письмо от Роскомнадзора с документами, где можно взять всю информацию, понять, что редакция нарушила, как это исправить, куда отправить ответ об удалении материала, который противоречит закону. В данном случае у нас нет ничего, и это, разумеется, порождает некую растерянность. Мы даже не знаем, куда обратиться. Некоторые спрашивают, пойдем ли мы в суд. Но на кого мы можем подавать в суд, если у нас нет никаких материалов вообще? До данного момента были вообще просто догадки. Но я надеюсь, что мы справимся, что сайт наш заработает в полном объеме, и мы просто продолжим нашу работу.
С главным редактором ярославского портала «Яркуб» Мариной Седневой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Активисты района Чертаново-Южное в Москве обвиняют власти в фальсификации результатов общественных слушаний по проекту реконструкции дорожной сети. В итоговом протоколе обнаружились фамилии умерших людей и жителей, которые не могли принимать участие в голосовании. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Есть большинство зала против. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто против реконструкции улицы Дорожной. Сегодня принять все мнения тем, кто против реконструкции улицы Дорожная.
Противники реконструкции улицы Дорожной на юге Москвы с недоумением выяснили, что по итогам февральских публичных слушаний большинство жителей Южного Чертанова поддержало проект. Мнения соседей действительно разделились. Активисты уверяют, что в новом виде их улица перестанет напоминать тихую районную дорогу почти без пробок, добавив шум и выхлопные газы. А параллельно реконструирующейся Дорожной запланирована шестиполосная юго-восточная хорда.
Сама хорда, она не примыкает так плотно, как Дорожная, к домам, но все дело в съездах с нее и потоках транспорта. Вот, например, съезд идет к улице Дорожная непосредственно к домам и детской поликлинике. Тут менее километра до мусоросжигательного завода 900 с лишним метром, что является вообще зоной отчуждения. Здесь нельзя жить. К этому добавляется еще и загрязнение воздуха от хорды.
Авторы проекта уверяли, что трафик вырастет незначительно, а вред экологии будет несущественным. Против такой реконструкции письменно выступили более 4000 москвичей. За в полтора раза больше. Активисты с связались с теми из них, кого удалось идентифицировать по фамилии и инициалам в протоколе. Как минимум 150 сторонников проекта заявили, что не были на публичных слушаниях, не подписывали согласие ни до, ни во время, ни после собрания и вообще впервые слышали о реконструкции.
В протоколе указаны данные, это фамилия, инициалы. Ну, то есть вот на основании проживающих у Чертаново Южного людей с этими фамилиями, инициалами, мы нашли телефон этих людей. Ну и то есть не приходится сомневаться, что это именно эти люди, потому что мы проверяли именно довольно редкие фамилии, там не Иванов, Петров, Белов, а фамилии, которые, допустим, в районе может быть только один человек с такой фамилией. Вот эти люди не подписывали.
Сложности возникали и с ознакомлением с протоколом, вспоминают чертановцы. В назначенный для этого день в префектуре сообщили, что он еще не готов, хотя, судя по дате, был оформлен накануне. Опубликовали его только в марте, после звонков жителей ведомства. Из 150 якобы активных сторонников реконструкции протестующие обнаружили 2 человек, которые точно не могли принять участие в слушаниях, потому что умерли.
Дата смерти 2014 год. Зарегистрирована дата смерти в Чертановском отделе ЗАГСа. Человек указан в протоколе от февраля 2019 года, что он высказал свое мнение.
Префектура Южного административного округа не прокомментировала Радио Свобода возможную фальсификацию протокола. Активисты намерены обратиться с жалобой в мэрию и прокуратуру. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Астрофизики из международной коллаборации Event Horizon Telescope, телескоп горизонта событий, продемонстрировали первое в истории изображение тени черной дыры. Этот объект массой в 6,5 миллиардов раз больше массы Солнца находится в центре галактики М87 в созвездии Девы на расстоянии более чем 50 миллионов световых лет от Солнечной системы. Об открытии было объявлено в ходе специальной пресс-конференции в Вашингтоне, организованной при участии Национального научного фонда США. Результат описан в 6 научных статьях, которые опубликованы в специальном выпуске журнала Astrophysical Journal Letters. Черная дыра — это сверхмассивный астрономический объект, гравитационное притяжение которого столь велико, что его не могут преодолеть даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе и кванты самого света. Возможность существования черных дыр следует из общей теории относительности, выведенной Альбертом Эйнштейном. Эти объекты были впервые теоретически описаны более 100 лет назад. С тех пор получено множество косвенных доказательств того, что черные дыры действительно распространены во Вселенной. Собеседник научного обозревателя «Радио Свобода» Сергея Добрынина, астрофизик, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель научной программы проекта «Радио Астрон» Юрий Ковалев.
Представьте, что вы родитель, который пытается сфотографировать своего очень живое чадо, которое постоянно сидит и крутится и вертится. И, соответственно, у вас все фотографии получаются смазанными. Так вот, первая причина, почему центр нашей галактики намного тяжелее, вот не сфотографировать, а именно более правильно сформулировать, восстановить его изображение, связано с тем, что он очень сильно и быстро переменный. В центре нашей галактики происходят взрывные, вспышечные процессы, которые имеют характерное время переменности на уровне, там, ну скажем, часа, нескольких часов. А как вчера достаточно здорово мне показалось, на американской пресс-конференции рассказывали основы РСДБ, было показано очень хорошо, что мы синтезируем как бы такой гигантский радиотелескоп за счет вращения Земли. Ну, а в случае наземно-космического интерферометра за счет вращения Земли и движения спутника в орбите. Для того, чтобы синтезировать этот радиотелескоп достаточно хорошо и иметь возможность восстановить картинку достаточно хорошо, нам нужно наблюдать там, ну, грубо говоря, 10 часов и там 12 часов. За это время центр нашей галактики может сильно измениться. И он каждый раз, вот вы его наблюдаете, он каждый раз будет выглядеть по-разному. Напомню, что грубо размер горизонта событий для М87 это 1,5 дня. 1,5 световых дня. Соответственно, они говорят, что они ожидают значимых изменений там, в его картинке, ну там, какой-то переменности, вот на масштабах там, порядка, ну там, не знаю, нескольких дней, недели. А теперь представьте себе центр нашей галактики, который имеет массу сверхмассивной черной дыры в 1000 раз меньше. Соответственно, в принципе, возможны у центра нашей галактики вариации, сейчас там ЖМ на сек квадрат, ну, грубо говоря, там 1000 раз быстрее. Просто-напросто из-за того, что центральная сверхмассивная черная дыра у нас там в 1000 раз меньше, соответственно, размер горизонта событий и всего там в 1000 раз меньше, поэтому характерное время переменности может очень маленькое. Итак, Первая проблема со стрельцом А – это его потенциальные быстрые изменения. Он действительно постоянно живет. И вторая проблема – это открытый радиоастроном новый эффект рассеяния, так называемая субструктура рассеяния, которая в той или иной мере для центра нашей галактики является проблемой, потому что центр нашей галактики скрыт от нас плотным облаком. Конечно, наблюдение на коротких длинных волн 1.3 мм намного меньше подвержены всем этим эффектам, чем более длинные волны, но все-таки я предположу, что остаточные эффекты там должны быть, и результаты их моделирования, вот совместные группы радиоастрономской и как раз телескопа «Горизонт событий» были опубликованы в прошлом году, и как раз можно посмотреть, как там происходит вот это вот такое размытие, что ли, или порча изображения центра нашей галактики из-за этого эффекта. Нужно, чтобы, когда мы на нашем фотоаппарате реализуем эту более короткую выдержку, мы смогли получить изображение, снимок. Потому что вы прекрасно понимаете, что вы, как говорится, подправить параметры фотоаппарата-то можете. Можете кнопочку нажать. Но может оказаться так, что эта слишком короткая выдержка просто не даст вам изображения.
Будет просто темно, да. Ну, понятно.
Да-да-да. Вот-вот нам... у нас даже более сложно, да, потому что мы же не фотографируем, у нас другая там схема. В общем, нам нужно реализовать такую схему, чтобы более короткая выдержка дала нам изображение. Это самый такой, как бы, простой и консервативный вариант, как бы, решить проблему этой переменности. А что касается рассеяния, то нам нужно просто продолжать разбираться в физике этого самого рассеяния, уточнять характеристики этого рассеивающего экрана, рассеивающего облака, и учитывать их при восстановлении истинного изображения центра нашей галактики. То, что увидели, является наиболее прямым из косвенных доказательств существования черных дыр. Точка. Это самая правильная формулировка. Наши коллеги-теоретики в течение многих лет занимались моделированием того, как будет выглядеть тень от черной дыры. И то, что получилось, хорошо соответствует пока, вот на сегодняшний день, в рамках ошибок измерений, в рамках точности измерений, которые мы имеем на сегодняшний день. То, что получилось на сегодняшний день, хорошо соответствовало, как будет выглядеть ореол вокруг черной дыры в там, активной галактике типа Дева.
То есть мы на основе там, общей теории относительности представляем себе, как это должно работать, да?
Вы это идеально сформулировали, и именно так вчера и было сказано, что на основе общей теории относительности было предсказано существование черных дыр, их поведение там, и так далее. И вот это предсказание, и вот эта модель, соответственно, на основе этой модели построенное предсказание того, как будет выглядеть самая тень, это и было подтверждено.
А что должно произойти, чтобы никто из физиков, экспериментаторов и вообще из любых ученых и неученых больше не сомневался, что черные дыры существуют? То есть, чтобы все сомнения...
Я думаю, что это будет концом науки. Это будет абсолютно страшное. Ситуация, если такое хоть когда-либо произойдет. Потому что наука – это именно постоянные сомнения, постоянный поиск. И я понимаю, это немножко пошло или немножечко высокопарно звучит, но это абсолютный голый факт. Как только никто не будет сомневаться, наверное, надо из науки уходить.
Но мы же не сомневаемся, что существуют, скажем, экзопланеты.
Вот вы понимаете, вы говорите, мы не сомневаемся. Но мы с вами не сомневаемся, а кто-то, может быть, сомневается. Я к тому, что сомнение является абсолютным как бы, ну, базой науки. Я думаю, что доказать, что только черная дыра и больше ничто могут дать вот такой вот кружочек, это достаточно непросто. Поэтому вполне возможно, что там будут сейчас появляться статьи или выступления, там анализ, который будет говорить, что ребята, в принципе, там подобную картиночку могут дать и вот еще такие-то там объекты, да, которые формально не являются черными дырами. В принципе, наверное, это возможно. И в этом нет ничего плохого, это хорошо. Еще раз, таким образом наука и исследования двигаются вперед. И, простите, я вам говорю абсолютно очевидные вещи, скажем, бесполезные. Но вот правильно сформулировать именно так, что тот объект, который теоретически, который мы знаем как черная дыра, который основывается на нашем современном понимании природы Вселенной, на общей теории относительности, для него было посчитано, как будет выглядеть ореол, и именно это мы на сегодняшний день... тем разрешением, с той чувствительностью, с той точностью измерения, которая у нас есть, именно это мы и увидели. Вот смотрите, несколько лет назад были открыты гравитационные волны этим самым интерферометром Лайга, вы хорошо про это знаете. Но вы, наверное, также знаете о том, что к моменту, когда были открыты гравитационные волны, за 15 что ли, или 20 лет до этого уже была дана Нобелевская премия за открытие гравитационных волн. Таким образом, к моменту открытия гравитационных волн, значит, Лайга, мы уже много лет, честно говоря, не имели никаких сомнений, что там двойные системы излучают гравитационные волны, окей?
То есть Лайга не открыл, а зафиксировал, да?
Лайга впервые прямым образом продетектировала гравитационные волны. А то, что гравитационное излучение существует, ну, мы, честно говоря, знали уже давно, достаточно давно. Но это было очень важное открытие, никто в этом не сомневается. Почему? Ну, кроме того, что да, впрямую детектирование гравитационных волн, Эйнштейн был прав, общая относительность, бла-бла-бла, замечательно. Но очень важно то, что это открытие послужило фундаментом, некоторой такой ступенькой, с которой теперь можно прыгнуть, будучи практически окончательно уверены в существовании черных дыр, можем двигаться дальше, уже глубоко изучая как свойства черных дыр, так и на их основе, глубоко проверяя общую теорию относительности Эйнштейна, как она работает в сильном гравитационном поле черных дыр.
С астрофизиком, членом-корреспондентом Российской академии наук Юрием Ковалевым беседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. Полицейские были приглашены в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того, как Эквадор принял решение лишить его политического убежища. Как сообщил представитель полиции Великобритании, одной из причин задержания стал запрос США на экстрадицию Ассанжа. Основатель WikiLeaks жил в эквадорском посольстве с 2012 года, когда ему было предоставлено убежище в Эквадоре. Джулиан Ассанж в то время находился под домашним арестом в Британии, ожидая решения по делу о его экстрадиции в Швецию, где Ассанжа обвиняли в изнасиловании. Сообщается, что именно по ордеру от 2012 года он и арестован. Отношения Ассанжа с Эквадором резко ухудшились после прихода к власти в этой стране Ленина Морено. Новый президент назвал Ассанжа занозой в боку у Эквадора и неоднократно заявлял, что пребывание Ассанжа в посольстве не может продолжаться вечно. В Судане военные объявили о свержении правившего страной 30 лет президента Омара аль-Башира. Страной будет управлять военный совет. Об этом объявил в эфире национального телевидения министр обороны Судана Авад Мохаммед Ахмед ибн Ауф. Бывший президент арестован. В стране введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. Приостановлены действия Конституции. На 24 часа закрыто воздушное пространство над Суданом. На неопределенный срок закрыты контрольно-пропускные пункты на границе. После завершения переходного периода военные пообещали провести выборы, однако сколько продлится этот переходный период, пока не ясно. Сообщения о свержении Башира появились утром в четверг после того, как военные взяли под контроль президентский дворец в Хартуме. Переворот произошел на фоне массовых протестов в столице и других городах Судана. Протесты под экономическими лозунгами перешли в демонстрации с требованием отставки президента. В последние дни армия встала на защиту демонстрантов от представителей сил безопасности. Ранее было объявлено об освобождении всех политических заключенных. Как сообщает агентство Рейтер, протестующие, разбившие лагерь в центре Хартума, несмотря на свержение Башира, пока не собираются расходиться. Омар аль-Башир правил Суданом с 1989 года. Он сам пришел к власти в результате переворота. Международный уголовный суд предъявил ему обвинение в массовых убийствах во время конфликта в провинции Дарфур. Артист Владимир Зеленский перед вторым туром выборов президента Украины по опросам опережает своего соперника, действующего президента Петра Порошенко. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», 51% граждан намерен проголосовать за Зеленского, 21% за Порошенко, 18% пока не решили, за кого голосовать. Среди тех, кто точно намерен 21 апреля идти на выборы, Зеленского готовы поддержать 61% избирателей, Порошенко – 24%. Вы слушаете «Радио Свобода». Спецслужбы Великобритании и Нидерландов перестали делиться оперативной информацией с коллегами из австрийской контрразведки, Федерального управления по защите Конституции и борьбе с терроризмом, БВТ. О решении двух королевств приостановить контакты с Веной в сфере обмена шпионской информацией сообщила на днях, сославшись на источники в спецслужбах, австрийская газета Der Standard. По ее сведениям, директор БВТ Петер Гридлинг, выступая недавно в суде в качестве свидетеля по одному делу, подтвердил, что его ведомство не участвует в рабочих совещаниях так называемого «Бернского клуба». Причина присутствия в австрийском правительстве правопопулистской партии «Свободы», поддерживающей особые отношения с российскими властями. Напомню, что в 2016 году, когда эта партия еще не входила в правящую коалицию, она подписала с российской партией «Единая Россия» соглашение о сотрудничестве. Для этого в Москву ездили лидер свободных Хайнц Кристиан Штрахе и его соратники. О степени доверительности отношений между партией «Свобода» и Кремлем говорит присутствие Владимира Путина в августе прошлого года в качестве почетного гостя на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, формально беспартийной, но номинированной в правительство именно «Свободными». Путин произнес тогда тост по-немецки и даже станцевал с невестой. Особый интерес представляет еще один представитель «Свободных», нынешний министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль. Именно он по должности курирует БВТ, и отношения с контрразведчиками у министра непростые. Собеседник обозревателя «Радио Свобода» Ярослава Шимова, специалист по крайне правым партиям и движениям Европы, автор книги «Россия и западные крайне правые», «Танго Нуар», приглашенный лектор Венского университета Антон Шеховцов.
Как работает эта система? Кому подчиняется австрийская контрразведка, вот эта самая БФУТ, о котором пишет газета Der Standard, и какое влияние на ее деятельность может оказывать в данном случае партия Свободы как член правящей коалиции?
Ну, формально контрразведка и вообще спецслужбы, они находятся под контролем Министерства внутренних дел. Но после формирования правительства между консерваторами и крайне правыми из австрийской партии «Свободы» уже еще в прошлом году был скандал, связанный именно с БФУТ. Министр внутренних дел Херберт Кикл фактически организовал рейд и обыски в офисах спецслужб, и, по всей видимости, были изъяты документы, данные, которые относились к мониторингу крайне правых групп в Австрии, начиная с 2006 года. В австрийской партии «Свобода» там есть разные группы. Есть более умеренные, есть более радикальные. Херберт Кикл, во-первых, он относился всегда к более радикальным группам внутри австрийской партии «Свобода». Кроме того, он считался и считается, наверное, одним из главных таких идеологов слэш-политтехнологов австрийской партии «Свобода». То есть это достаточно умный человек, но который относится вот именно к такому радикальному правоэкстремистскому крылу этой партии.
А вот эти связи партии «Свободы» с «Единой Россией», с которой у нее есть соглашение о сотрудничестве, и вообще прокремлевские симпатии этой партии, вы разделяете версию журналистов австрийских о том, что именно это послужило причиной того, что британские и голландские спецслужбы прекратили делиться информацией с австрийскими коллегами, и вообще австрийские спецслужбы попали в некоторую такую полуизоляцию в Европе?
Ну, во-первых, я считаю, что подписанный договор о сотрудничестве между Австрийской партией «Свободы» и «Единой России» в декабре 2016 года, это был такой, скажем, символический шаг. А сотрудничала Австрийская партия «Свободы» с различными российскими акторами, начиная как минимум с 2008 года. С точки зрения россиян, они хотели подписать этот договор, потому что Норберт Хофер, представитель Австрийской партии «Свободы», он тогда должен был участвовать во втором туре президентских выборов, и фактически это подписание договора, оно планировалось на тот период, когда бы уже после второго тура президентских выборов делегация партии «Свобода» приехала бы в Москву. Проблема только для них была, что он не победил. Но все равно как бы приехал в декабре и подписали этот договор. Тем не менее, этот договор послужил причиной того, что некоторые спецслужбы европейские стали с такой прохладой относиться к своим австрийским коллегам. Эти слухи ходили давно, не назывались, какие именно спецслужбы перестали сотрудничать. Единственное, что я знаю, приостановка сотрудничества не касалась проблемы исламистского терроризма. Но еще такой важный момент, который немногие понимают, как мне кажется, то, что Херберт Кикл, глава Министерства внутренних дел, он не очень пророссийский сам по себе. С очень большим скептицизмом относится к России, и это как раз связано с его такими более радикальными взглядами на историю взаимоотношения между Австрией и Россией в том числе. То есть его, скажем, русофобом нельзя, наверное, назвать. Но у него, видимо, свежо еще в памяти война между Советским Союзом и Третьим Райхом.
То есть вы хотите сказать, что там, в общем-то, какие-то и неонацистские подтексты имеют место?
Я не хочу сказать, что Херберт Кикл неонацист. Я просто говорю, что он принадлежит к к радикальным достаточно группам внутри Австрийской партии Свободы. И он не с таким большим энтузиазмом относится к сотрудничеству между партией Свободы и Россией. Кигл сам не ездил в Москву. Там была другая делегация, то есть там туда поехал Норберт Хофер, президентский, ну как, он уже тогда не был президентским кандидатом, а потом лидер партии Хайнц Кристиан Штрахе, Йохан Гуденус. Йохан Гуденус – это человек, который в большей степени ответственен за такой пророссийский поворот вообще Австрийской партии Свободы в целом. Но сотрудничество или, скажем, там, дружба с россиянами – это не только, скажем, там, стратегия Австрийской партии Свободы. В Австрии у них очень важна, у них фактически одна из национальных таких идей – это нейтрализм. Они считают, что Австрия должна быть таким мостом между Западом и Востоком. Но, тем не менее, у них это закрепленное в Конституции нейтралитет. По сотрудничеству они, прежде всего, понимают экономическое сотрудничество. Поэтому они, конечно, хотели бы восстановления в полной мере в кооперации между Австрией и Россией.
А как понимать в этом связи то, что несколько месяцев назад был такой небольшой скандальчик, когда в Австрии арестовали некоего офицера австрийского, шпионившего на Россию? То есть власти Австрии решили продемонстрировать, что вот они могут, так сказать, российского шпиона поймать. Это что, это стремление к какому-то балансу или что за этим может стоять?
Ну это же не австрийские контрразведчики или там спецслужбы вскрыли. Это же, насколько мы знаем, немецкие коллеги подсказали. Ритуал, да, когда вскрывается шпион, нужно заявить, что вот такой он есть, и там вызвать кого-нибудь на ковер. Ну, отыграть такой ритуал. Все знают, что все шпионят за всеми. Но когда кто-то попадается, тоже нужно вот ритуально обыграть эту ситуацию. Гораздо важнее, как мне кажется, в этом смысле было решение Австрии не присоединяться к такой солидарной акции и европейских партнеров, и никого не выслать из Австрии в связи с делом Скрипалей.
Ну вот из того, что вы говорите, встает такая картина Австрии, как, смотря с какой стороны смотреть, либо слабого звена, так сказать, в цепи стран ЕС, которые все-таки ввели санкции против России, как-то пытаются противостоять ее политике, которая им не нравится, или наоборот, если смотреть с российской стороны, ну, что называется, мягкой точки, на которую можно давить и продавливать свои интересы в Европе. Это неизбежно? Это так и будет?
Я не стал бы называть Австрию слабым звеном. Австрия никогда не подвергнет сомнению консенсус, который сложился в Европе по отношению к России и санкциям. То есть они не сделают ничего, чтобы снять эти санкции. То есть не будут инициаторами этого. По внешней политике Австрия в какой-то степени вот ее аутсорсила в Германию. Что Германия будет говорить по внешней политике и, скажем, позиции Европейского Союза, это все будет поддерживаться в Австрии. И они, естественно, хотели бы вернуться к business as usual, но не могут. Если будет какая-то коалиция большая стран, которые будут призывать к отмене санкций, тогда, может быть, Австрия присоединится. Но первое она это делать не будет.
Со специалистом по крайне правым партиям и движениям Европы, приглашенным лектором Венского университета Антоном Шеховцовым, беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим прямо и косвенно обсуждение ситуации на Украине. Вначале наш традиционный опрос на улицах Москвы. Сегодня мы решили спросить, вернется ли Донбасс под контроль Киева.
Если прошло 5 лет и Донбасс не вернулся, то он не вернется уже никогда.
Другого выбора ни у Донбасса, ни у Украины нет. Как быть вместе с нами?
Мне кажется, не будет самостоятельно.
Вот артист, вот этот Зеленский, может быть, он как-то смягчит более вот эти, лояльно будет относиться. И что они там за Крым, за Донбасс, это все ерунда. Ничего они не получат.
Сейчас, ну, как бы нет никакого смысла Донбассу возвращаться под контроль Киева.
Посмотрим, что вот по результатам выборов пойдет, какая политика будет проводиться новым правительством.
Они просто-напросто не хотят находиться под контролем у Порошенко, вот, потому что Порошенко уже по локоть в крови. Если они перейдут, как говорится, структуру Российской Федерации, это будет гораздо правильнее, чем находиться под контролем у Киева.
Если вы имеете в виду, вернется ли он внутри, в сознании своем, я думаю, что нет. Я думаю, что внутренние люди так или иначе привыкли жить самостоятельно, им нравится эта локальность, им нравится то, что они... Я не хотел бы произносить слово «сепаратисты», я хотел бы сказать, что им нравится жить среди своих и самим управлять своей судьбой. Я боюсь, что они даже могут не вернуться под контроль кого-то еще. Остаться сами с собой.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, вернется ли Донбасс под контроль Киева. Еще два года назад в цехах липецкой фабрики кондитерской корпорации «Рошен», основанной нынешним президентом Украины Петром Порошенко, кипела жизнь. Сейчас линии, на которых выпускали конфеты, завернуты в полиэтилен. Предприятие законсервировано. Из 700 человек сотрудников, кто работал на фабрике перед остановкой производства, остались чуть более 50. Это охранники и офисные сотрудники. Единственное, что делает предприятие, платит налоги в российский бюджет. Липецкая фабрика «Рошен» остановила свою работу в апреле 2017 года. Конфеты выпускали вплоть до последнего рабочего дня. В корпорации подчеркивают, что производство пришлось остановить в силу влияния геополитических факторов. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алены Вершининой.
На этом оборудовании проводилось приготовление карамели, отливалось на охлаждающий стол, в котором оно приобретало более эластичную форму.
Инженер-электрик Владислав Кузнецов проводит к настоящему времени экскурсию по производству.
Предприятие законсервировано. Инженерные системы тоже законсервированы. Ну, как видите, фабрика остановлена.
Липецкая фабрика «Рошен» остановила работу 1 апреля 2017 года. В корпорации подчеркивают, мотивы политические.
В силу влияния геополитических факторов липецкая кондитерская фабрика «Рошен» была вынуждена приостановить производственную деятельность на неопределенный срок.
На фабрике утверждают, законсервированное оборудование в отличном состоянии. Запустить производство могут в любой момент. Но в главном офисе «Рошена» в Киеве на запрос настоящего времени ответили, что таких планов нет.
Кондитерская корпорация «Рошен» не планирует запуск производства в Липецке.
Еще в 2014 году до аннексии Крыма России эта фабрика выпускала больше 12 тонн кондитерских изделий в месяц, что, со слов руководства «Рошена», составляло примерно 8% всего российского рынка кондитерки. Средняя зарплата здесь была 31 тысяча рублей. По тогдашнему курсу это чуть меньше $1000. Работали 1500 сотрудников. Сегодня остались чуть больше 50.
Отчеты. Их никто не отменял. У нас есть государственные органы, налоговые, например, в первую очередь, статистика.
Раз в месяц переписываю показания счетчиков. Ну и так смотрю, что там с водой, может, что с отоплением на офисное здание, электрическим и так далее.
Основное имущество фабрики, земля и постройки, находится под арестом. В 2015 году, уже после того, как Петр Порошенко стал президентом Украины, Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как следует из материалов, «Рошен», когда строил вторую площадку под Липецком, незаконно получил из бюджета возмещение НДС. Это чуть больше 180 миллионов рублей. В «Рошене» заявили, что все было законно. Но при этом добровольно вернули в российский бюджет те самые 180 миллионов. Плюс заплатили 100 миллионов в виде пени. 3 года назад руководство корпорации «Рошен» объявило о готовности продать липецкую фабрику за $200 миллионов. Но из-за этого уголовного дела и ареста имущества сейчас это сделать не могут.
Сейчас все холодно. Остались вот одни образцы, пожалуйста. Конфет, все. Больше ничего не осталось.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алены Вершининой. Нашу программу продолжает обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Колумнисты и блогеры живо обсуждают начавшийся процесс над футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
В Пресненском суде началось рассмотрение дела Павла Мамаева и Александра Кокорина, а вместе с ними еще пара человек, которые участвовали в том же злополучном дебоше, который случился уже полгода назад. Все это время футболисты находится в следственном изоляторе. И вот, наконец, суд перешел к рассмотрению дела. В средствах массовой информации появляются новые, неизвестные ранее детали. Очень много говорят о чеке, который фигурирует в материалах дела. По нему можно смотреть траты Павла и Александра в этот злополучный день. Они потратили несколько сотен тысяч рублей. В Твиттере пишут: «Вообще, я считаю, что на основании этих чеков Кокорина и Мамаева нужно немедленно освободить и выдать медали за поддержку российской экономики». или, например, в Фейсбуке. Александр Кокорин и Павел Мамаев тут вообще раз в ночь будто знали, что будут год сидеть, поэтому отдыхали на год вперед. Александр Коммари. Училка в Барнауле волочит свою жалкую жизнь за 14 тысяч в месяц, а могла бы дура спортсменкой стать. Хотя, например, бывший журналист Лайфа Никита Магутин считает, что чек, изображение которого легко найти в Твиттере и Фейсбуке, попросту не настоящий, вот что он пишет. Вот то, что сейчас все постят, как тот самый чек из кофемании, это же вообще ни разу не чек. Это просто какая-то бумажка с напечатанными на ней ценами и названиями напитков. Чек выглядит вообще не так, а это какая-то странная фигня. Публике очень понравилась фраза адвоката Кокорина, который сказал о том, что футболист рефлекторно ударил Дениса Пака стулом по голове. Вот, например, в Твиттере: «Ставь лайк, если тоже хотел подсесть другу, но рефлекторно нанес ему сотрясение мозга». К этому прилагаются еще некоторые коллажи и так называемые фотожабы, которые мы, к сожалению, пересказать не можем. Отдельная большая тема – это допросы свидетелей, друзей, девушки, которая проводила время с ними по имени Екатерина Бабкова. Она описывает, как она садилась на Кокорина, делала что-то еще, потом призналась в том, что она лесбиянка. То есть там такое страшное нагромождение деталей по этому поводу. В сети тоже иронизируют, что 18 следователей за полгода смогли установить, кто сидел на коленях у Кокорина. Вообще же публика поделилась, и поделилась совсем не поровну. Есть кровожадные комментарии, вот, например, одиозный московский депутат Эрнест Макаренко. Кокорин и Мамаев в суде не признают обвинения в хулиганстве. Может, ждут благодарности. После такой их реакции, после видео, которое все видели, и сегодняшних показаний свидетелей, эта шпана не должна выступать ни за один футбольный клуб. Дети не должны равняться на отморозков. Но в то же время большинство скорее устало от этого затянувшегося следствия. Есть ощущение, что футболистов держат в изоляторе уже дольше, чем они заслужили. Вот несколько показательных комментариев, например, из Твиттера. «Мне не нравится ни Мамаев, ни Кокорин. Но еще больше мне не нравится, как отсутствие правосудия пытаются компенсировать показательными процессами. В РФ очень хорошо научились перевоспитывать людей до обесчеловечивания, не оставляя ни малейшего шанса вернуться к нормальной жизни». Алексей Табалов. «Я не футбольный фанат и до некоторого времени вообще не знал, кто такие Кокорин и Мамаев. Я категорически не одобряю того, что сделали футболисты. Но то, что с ними творит наша правоохранительная система, тоже ни в какие ворота не лезет. Парням ломают жизни, делают из них каких-то показательных козлов отпущения, хотя свой урок, наказание, общественное порицание и позор они уже с лихвой получили. Там канал «Старая площадь». Тронешь хамаитого чиновника, тебя будут мариновать в СИЗО. Была бы это банальная драка среди простых граждан, дело вообще бы до тюрьмы не дошло. Никто не оправдывает поступок футболистов, но российская судебная система прогнила сверху донизу». И вот, наконец, пишет главный редактор «Советского спорта» Николай Еременко. «Один из коллег тут сделал на днях неожиданное сравнение. Про Кирилла Серебренникова все забыли, вот его и отпустили под подписку о невыезде. Про Кокорина и Мамаева шумиха не утихает, значит, будут сидеть. Это, если хотите, один из принципов обращения с резонансными делами. Фарс, в который футболисты превратили свою жизнь, фарс, в который превратилось следствие и в который окунают нас судопроизводство, все это дает повод думать, что шуметь по поводу футболистов будут еще долго, а значит, сидеть будут». Такие правила сейчас.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Рефлекторно ударил стулом» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. И в завершении нашей программы об очень печальной новости. В Париже на 76-м году жизни умер писатель и журналист, многолетний сотрудник «Радио Свобода» Дмитрий Савицкий. Он родился в Москве в 1944 году, сменил множество специальностей, работал токарем, грузчиком, водителем электрокара, экспедитором, киномехаником. После службы в армии поступил в Московский литературный институт, откуда был исключен с 4-го курса за антисоветскую прозу. Был внештатным сотрудником Московского радио. В 1978 году поселился в Париже и 11 лет сотрудничал с французской прессой, публикуя эссе и фоторепортажи. Писал для русских служб BBC и Радио Франс Интернациональ. 5 книг Савицкого вышли по-французски под псевдонимом «Димов». Это «Раздвоенные люди», «Антигид по Москве», «Ниоткуда с любовью», «Вальс для К», тема без вариаций. Стихи и проза появлялись в журналах «Континент», «Синтаксис» и «Глагол». Однотомник прозы Савицкого открыл в перестроечное время в Москве серию «Русское зарубежье». Савицкий издавался в Великобритании, Греции, Италии, США, Чехии. С 1988 года Дмитрий Савицкий стал постоянным автором «Радио Свобода». В течение 28 лет он еженедельно вел музыкальную передачу, менявшую свое название. 49 с половиной минут джаза, время джаза. Савицкий участвовал в передачах «Поверх барьеров», «Континент Европы», «Liberty Life». Вел собственную программу «Перископ», делал воскресные парижские зарисовки, «Латинский квартал» и «Карт-бланш». Сегодня в 21 час по московскому времени в эфир выйдет программа Ивана Толстого «Памяти Дмитрия Савицкого». Ее фрагмент мы предлагаем вашему вниманию.
В середине 70-х я познакомился с Дмитрием Савицким. Дело было в Коктебеле, на веранде у Марии Николаевны Изоргиной, где за гостеприимным столом собиралась вся приезжая интеллигенция. В тот вечер кто-то принес к Изоргиной самиздатскую машинопись почти неизвестного автора «Москва-петушки». Один-два человека за столом рассмеялись. Они уже читали Венедикта Ерофеева или слышали о его поэме. Не помню реакцию Дмитрия Савицкого, но почему-то помню, что принес самиздат именно он. Читали по кругу, вслух. Мне тоже достались страниц 5-6. После чтения сидели на веранде за полночь, обсуждали послевкусие. С того вечера прошло 10 с лишним лет. Я жил в Ленинграде, Савицкий эмигрировал. В 78-м он поселился в Париже, а в 88-м мы с ним снова увиделись. Он стал постоянным автором «Радио Свобода», ведущим ДС из городка на Сене. Июль 2004 года. Рубрика «Перископ». Ведущий Сергей Юринин.
Итак, Париж, макушка лета. Дмитрий Савицкий выдвигает свой «Перископ». Название, кстати, самого многотиражного еженедельника парижских культурных событий.
Несмотря на то, что в конце июля и начале августа создается впечатление, что Париж пуст, брошен муравьиным войском парижан, отдан на разбой туристам, это не так. Он становится тише, на бульварах и авеню меньше машин, но жизнь продолжается. Не только туристы теперь сидят на террасах Ротонды, Селекта и Липа, но и провинциалы, вернувшиеся домой отпускники и пригородный народ. Культурная жизнь не просто продолжается, она кипит и принимает новые формы. На Порт-де-Пантан, на газонах треугольника Прерий, проходит летний кинофестиваль на открытом воздухе, фестиваль на пленэре. Как указано на афишах, с наступлением сумерок. Зрители приезжают на зеленые лужайки треугольника Прерий с корзинками провизии и пледами. Ночной пикник в компании Жана Габена и Арлетти или Хэмфри Богарда и Лорен Бокаль привлекают толпу. Рядом на Порт-де-Ля-Вилет на пленэре проходит летний фестиваль музыки. Но если вас страшит ночная сырость и редкие, но все же существующие и у нас комары, к вашим услугам в этом, как многие думают, мертвом сезоне держитесь 66 больших и малых парижских театров, включая карманные. Я не говорю о кафе-театрах, их еще 20, включая кафе-театр «Молоко» на Пигале, где выступает целая бригада комиков и сатириков. Но в театрах серьезных, скажем, на Елисейских, идут два спектакля Агаты Кристи, и уж тут не посмеешься, вернее, посмеется тот, кто будет это делать последним, перед самым занавесом. Казалось бы, в сезон легкомысленный, в легкомысленной лютеции, и репертуар должен быть воздушно-кисейным. А нет, Жан Рассин с его «Андромахой» и Мольер со «Скупцом» все еще в ходу. Стефан Цвейг, игрок в шахматы, и Антон Павлович Чехов, чайка, Кокто с Антигоной или Эжен Юнеско с лысой певицей, Альбер Камю с Калигулой готовы доказать, что в Париже на самом деле нет сезонов, и что фестиваль в Авиньоне — это раз в год, а мы — каждую неделю. Один спектакль в театре «Витри-сюр-Сен» так и называется «А мы не поедем в Авиньон». Вот так.
Il est impossible de côtoyer ses épaules, ses nuques animales, ses garçons forts et taciturnes, sans pressentir leur penchant au meurtre. Car le meurtre est la seule possibilité qu'ils aient de conjurer leur parfait asservissement.
Vive la terre!
Vive les putes!
Leurs cons juteux, gluants et chauds!
Для публики более перегретой и сознательно летней существует кабаре и динес-спектакль, то бишь ужины с представлениями. Я не знаю, кому и что полезет в глотку в Crazy Horse, где на сцене всегда топчется с полсотни голых лошадок, но входная цена, видимо, стимулирует аппетит. Открыты практически все кабаре «Молен Руш» и «Лидо», и лишь заведение под названием «Душка» сообщает парижанам и гостям столицы, что оно закрыто по случаю каникул, то бишь отпусков. Прямо как какая-нибудь сапожная мастерская. Обидно, все же «Душка». Классическая музыка также на месте, как и положено, там, где попрохладнее, под сводами церквей. Четвертый – Европейский фестиваль молодых талантов, фестиваль Шопена и Московский хор под управлением Павла Сучкова, который выступает в старинной церкви Сен-Жермен-де-Пре. Более легкие жанры – «Мюзик дю монд» от фламинго до цыган, Латинской Америки и тайваньского фольклора, включая и такой странный жанр, как «музыка метро». Впрочем, многие из нас знакомы с этой музыкой. Я, помнится, нарвался на каком-то переходе на целый струнный оркестр, наяривавший великого Амадеуса. Но не забудем и фестиваль «Gospel Dream» – духовных песнопений, проходящий в Американском соборе на Жорж Санг. Но вот с оперой похуже, всего лишь 4 оперы, один Моцарт и целых 3 Офенбаха, скромно для Парижа. Сколько угодно джаза, но настоящие джазмены все на юге, на фестивалях. Поп, рок и электронная музыка – все это второго разлива доступны, но лучше сначала поужинать. Если вы коллекционер марок, скажу, что наш рынок марок открыт и летом, трижды в неделю на Елисейских полях, на раскладных столах. Что еще? 2 цирка Александра Франкони и Дианы Морено Борман, с десяток театров марионеток, куда вы можете отправить жену с детьми. А сами рвануть на аукцион в Друо, где серьезные люди и жарким летом продолжают продавать ковры из Анатолии, Персии, из Кавказа всего лишь 19 века, мебель самых разных эпох, а также украшения для дам, бижутри. Нет, это вам не по душе, гершвинской летней порою, окей, бассейны, сауны, бильярдные, теннис, сквош, речные прогулки в любое время суток, выставки живописи и скульптуры.
Pas bien.
Mais y'a personne, c'est vite, ça. Mais si, mais si. Vas-y.
Если же и это мимо, вам остается только кино. 110 кинотеатров, 8 новых фильмов выходят сегодня. Это фильмы недели. «Атомный круг», французская кинокомедия с Ванессой Паради, немецкий приключенческий «Гонщик автодорог» Микаэла Кёша, американская комедия Энди Кэдифа «Гонясь за свободой», еще одна комедия израильская «Здравствуйте, господин Шломи» Шеми Зарина. Могу добавить тайваньскую комедию «Прощай, столовка дракон». Но лучше я вам выдам список кинофестивалей. Главный – Куросавы в Латинском квартале. Там же фильмов с Одри Хёбёрн, Жана Люка Годара, фестиваль вестернов, фильмов, получивших «Золотую пальму», фестиваль Пазолини, Джима Джармуша, Джона Кассаветса, Хэмфри Богарда, Марлона Брандо и Игмара Бергмана, Такаши Мики и Карла Дрейера. Если вам и этого мало, скажу, что у вас в резерве еще около 260 фильмов. Но если вам по душе не подкрашенная и не черно-белая реальность, тогда просто сядьте где-нибудь не на очень знаменитую террасу, закажите розового со льдом и смотрите, как раскручивается пленка жизни. Только не старайтесь понять, комедия ли это, драма или трагедия.
Дмитрий Савицкий, Париж.
Памяти Д.С. Писатель и журналист, знаток Парижа и меломан, Дмитрий Петрович Савицкий скончался на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. На протяжении почти 30 лет он был одним из самых узнаваемых голосов нашего радио, и его фирменная передача о джазе стала классикой радиоэфира.
На этом наше время джаза подошло к концу. Всех благ, удачи в делах и в любви. Чао, бай-бай.
Это был фрагмент программы Ивана Толстого «Памяти нашего коллеги Дмитрия Савицкого». Полностью эту программу можно услышать на волнах Радио Свобода сегодня в 21 час по московскому времени и в пятницу в час ночи, 4 и 8 часов утра и в 14 часов. Время также московское. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 11 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.